Читаем из 20 главы Евангелия от Иоанна, 28 и 31 стихи. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой! Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Аминь. Давайте еще раз я прочитаю этот текст. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой! Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Два раза в год мы вот так, наверное, устроены или даем более предпочтение, если так можно выразиться, вот этому дню, о котором в народе говорят Фомино воскресение и сошествию Духа Святого. А вот так, если заметить, редко, когда из проповедующих кто-либо вот останавливает свое внимание и на этом строит такую, знаете, проповедь, так сказать. И мы, читающие Евангелие, видим, что этот эпизод нам он весьма очень знаком. И это очень трогательная история. На самом деле мы даем предпочтение, как бы заостряем наш внутренний взор на этом библейском персонаже по имени Фома. Но тогда, именно тогда, вот в это второе воскресенье, после этих семи дней, именно вот эта история имеет отношение к одному человеку. Да, там были все, но она имела прямое отношение к одному человеку по имени Фома. Кто-то сказал, что если бы на земле жил всего лишь один человек, то все равно ради него одного Бог послал бы своего Сына на Голгофский крест. И вот мы здесь видим, что Господь, воскресший, пришел и непосредственно обратился к Фоме. Да, он сделал общее такое приветствие, сказал «Мир вам», и тут же обратился к Фоме. То есть мы из этого делаем вывод, что именно он пришел для Фомы. Не за Фомой, а для Фомы. И воскресший Христос непосредственно обратился к нему. Давайте еще раз напомним эти стихи, что после восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Из этого мы делаем вывод, что цель этого обращения была одна – чтобы Фома стал верующим. Он так и сказал Христос: «И не будь неверующим, но верующим». Мы с вами знаем, что Фома, вот в такой традиции, он нарицательная личность. И в большинстве случаев все, что связано с нашим, можно так сказать, маловерием, мы можем часто слышать: «Ну, Фома неверующий». Ну, сказали и все. Но давайте признаемся, братья и сестры, что до своего прихода к Господу мы были в прямом смысле неверующими. Сколько раз мы ставили Богу своим отношением условия: «Если увижу, поверю». Иногда можно слышать или слышали: «Ну, покажи какое-то чудо, вот, если ты верующий человек, пусть вот Бог сейчас что-то явит тебе». То есть, если не увижу, образно говоря, не поверю. Это наши были условия до прихода Господа Иисуса Христу. Но у Бога, исследуя Писание, мы видим подход совершенно другой. Его условия основаны на невидимом. Именно на невидимом. И вот уже этот текст был приведен братом Владимиром Борисовичем, но он как раз уместен вот в нашем тоже размышлении. Что ведь герои веры, о которых говорит послание к евреям, оно как раз и делает упор на веру. А без веры угодить Богу невозможно, потому что приходящий к Нему должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Когда-то один известный журналист и писатель, провел такое исследование и задавал вопросы известным политическим лидерам, людям искусства, литературы, задавал вопрос: а вот когда вы умрете и когда вы встретите Господа, что вы ему скажете? Это был, знаете, я не думаю, вопрос любопытства. И вот интересно было слушать ответы и бывшего мэра нашего города Лужкова. Я мог бы назвать всех этих людей, они где-то у нас на слуху. Но мне что-то вот так вот осталось в памяти, когда был задан вопрос Горбачеву: Михаил Сергеевич, вот когда вы придете в вечность, встретите Бога, что вы ему скажете? Он так и не ответил на вопрос. Он ушел от вопроса. Он и я атеист, я и то. Но и опять ему был задан вопрос: ну что вы ему скажете? Вы знаете, это не риторический вопрос. Это не социальное или социологическое исследование. Нет. Смотрите, как здесь удивительно звучит. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Что мы ему скажем, братья и сестры, когда придем в вечность? Что мы скажем? Да, мы знаем, что Бог по милости своей церковь свою не будет судить. Мы будем на судилище Христовом, но что мы ему скажем? Это не риторический вопрос. И ответ Фомы, он имеет... колоссальное значение имел тогда для него и для нашего духовного человека. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. И вот когда мы размышляем, мы видим, что у Бога есть суверенное право предлагать нам условия. Не ставить, нет, Он не ставит, Он предлагает. Они не звучат вот такой, знаете, категорической форме в Новом Завете. Они звучат вот именно как предложение Бога. Да, есть такое выражение в Деянии апостола, 17 глава, что Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Но это не... это определенные условия. Но это, знаете, такая вот давлеющая как бы рука Божия, которая вот гнетет тебя и заставляет это делать. Нет. Поэтому это право Бога предлагать условия, которое заключается вот в таком простом как бы слове – вера, но имеющей огромное духовное значение. И оно, это и предложение Бога, оно, в общем-то, не тяжкое, оно не тяжелое, чтобы принять его. Но однако мы видим, что как и Фоме, так и некоторым из нас – нужно было целые годы, чтобы вот прийти вот к этому пониманию не ума, а сердца, или к осознанию, что по природе мы грешники, что по природе мы мертвы, и только благодать Божия спасла нас. История христианства показала, что есть те, которые... были готовы и остаются и сегодня определенная масса христиан, готовые на великие подвиги, изнуряя свою плоть, но не готовы идти путем веры. Именно изнуряют свою плоть, но не готовы идти путем веры. И вот когда мы исследуем Писание, мы находим, что оказывается, основа в вере заключается именно когда мы основываем наше убеждение на крови нашего Господа Иисуса Христа, на Его Голгофской жертвы, и когда мы доверяем Его Святому Слову. И вот Петр пишет во втором своем послании следующие слова, когда он говорит, что именно как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание. То есть вот основа, не плоть наша, которую мы ставим в основу, чтобы угодить Богу. Нет, нет, жертва Христа, обетование Божие, на которых мы сегодня опираемся верою и посредством которых мы можем удаляться от господствующего в мире растления похотью. Сами по себе мы не становимся лучше, нет. Мы становимся лучше и очищенными тогда, когда сознаем, что мы согрешили, и приходим, и исповедуемся. И в этом есть сила признания. И я думаю, что никто из нас сегодня не будет лицемерить для самого себя или перед самим собой. Как нам трудно, идя за Господом, может быть, не один десяток лет, признаться. Даже бывает один на один пред Богом. Когда закончился день, мы уставшие, нам хочется быстрее уже, как бы сказать, отойти ко сну. Как мы вот испытываем или исследуем прожитый день? Что мы сказали, что мы подумали, что мы сделали? Вот давайте признаемся сами себе, что мы иногда формально относимся. И в течение дня, возможно, наше «я», оно было неоднократно выражено в том или другом. Поэтому размышляем и видим из текста, что для Фомы это было великим испытанием веры. И контекст об этом говорит нам. И его ответ Господу воскресшему был осмысленным не умом, но сердцем. Осмысленным чудом признания, принятия и поклонения. Здесь так и выражено. Вот эти три как бы основных, вот это внутреннего состояния Фомы, когда он сказал в ответ Господу: «Господь мой и Бог мой». Он признает, он принимает и он поклоняется в этих словах. И вот давайте попытаемся понять, вот что стоит за словами, сказанными Фомой? Что за этим, какой смысл вложил вот в эти слова Фома? Это не видно здесь, что это был какой-то страх. Вот не по тексту, но не видно этого. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, 10 стих, мы читаем такие слова. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения». Иудаизм – это монотеическая религия, ее так называют. Но иудаизм исповедует и поклоняется одному Богу, явившемуся когда-то Аврааму и представшему в лице, именно представшему перед Авраамом в лице Бога Всемогущего. Мы читаем в 14 главе книги «Бытие». Да, представляется 14 глава. Когда Бог сказал Аврааму: «Я Бог всемогущий». Имена Бога представлены нам на страницах Священного Писания. Именно эти имена отражают природу Бога, Его характер и Его сущность. То есть имена, которые мы встречаем на страницах Священного Писания, они имеют колоссальное значение и глубокий смысл духовный. Пред Авраамом Бог предстал, он сказал: «Я Бог всемогущий». И вот когда Бог открылся Моисею в этом горящем кусте, и когда он призвал Моисея к исполнению того поручения, он говорил с ним и говорил, какую задачу должен выполнить Моисей. И вот удивительно, что здесь звучит, здесь отчасти диалог идет, а с другой стороны – предложение Бога Моисей не отвергает сразу в прямом смысле, хотя он говорит: пошли другого, вот в процессе их дискуссии. Но 13 стих 3 главы говорит так: «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Нормальный ответ и правильный вопрос. Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». и сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Вы знаете, за этим вопросом Моисея стоит немаловерие, потому что Моисей уже попытку однажды сделал, когда ему было 40 лет, он, когда убил египтянина, он хотел донести до своим братьям по плоти, что вот Бог через него делает. То есть у него была вера, он верил, что Бог есть, ему родители передали, он был благословенным, но его вопрос Богу звучал, чтобы он был очень важен, кого представить мне народу. То есть кто, от кого и от чего имени я должен сказать, что я вот пришел. Это очень, знаете, трогает нас. А дальше, когда Бог уже начал свое влияние на фараона, Бог еще раз подтвердил свое имя Моисею. 6 глава, 2-3 стих мы читаем такие слова. «И говорил Бог Моисею и сказал ему: „Я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им“». То есть мы видим, делаем такие некоторые выводы, что исторически, или Бог видит сердца человека, или сердце человеческое, и предопределивший историю, вот движение до того времени, пока Христос придет, являлся пред народом израильским во многих именах, со многими именами, со многими. Бог Саваоф, Бог воинств, так переводится. И не только. И вот, когда мы видим, что Бог опять Моисею вот так перед ним утверждает или отражает свое имя, говорит: «Я Господь». Вот перед Авраамом, Исааком и Иаковом я являлся Бог всемогущий, а пред тобою я Господь, сущий, существующий. Что означает Господь? Это Иегова. Мы слышим это название или это имя, которым Бог представляет себя на страницах Ветхого Завета. Это означает сущий. То есть существующий, вечный или вечно существующий, вечно сущий. Слово «Господь» означает «Господин». Господин, который управляет всем. Господин, который существует в сам в себе. Вы знаете, это не богословский термин, нет-нет. Здесь мы пытаемся вот рассуждать. Поэтому Фома хотел удостовериться, что Христос есть Бог. Вот его главное было смущение. Кто перед ним? Да, ему друзья сказали, ученики. И вы знаете, для иудея и по сей день очень сложно принять Иисуса Христа. Они сегодня разделяют именно природу Христа, как бы сказать, ну, на два полюса. Они говорят, что Христос – это сын прелюбодеяния и сын по плоти. А вот который второй, который придет, которого они ожидают, они говорят, что это сын именно Давида. То есть по тем обетованиям, которым Бог дал Давиду, и о которых мы читаем на страницах книги Псалтирь. И поэтому для Фомы это было непросто признать и принять. Поэтому, когда Фоме ученики сказали, что они видели Господа, он им ответил очень просто, и он правильно ответил. Я думаю, что мы то же самое так бы поступили. Он сказал, другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Фома был верующим человеком. Был. Поэтому Фому назвать во всей такой полноте неверующим, ну, у нас нет, наверное, такого даже духовного права. Он хотел подтверждения, что Иисус Христос есть Бог. Если мы бы сегодня вот здесь сделали опрос такой, ну, на листочке написали, кто для вас Христос? Чтобы мы ответили, братья и сестры. Современного иврита вот эта фраза Христа Фоме, когда он сказал «не будь неверующим, но верующим», звучит так. «Не будь недоверчивым, но имей веру». То есть он был верующим, но не доверял. И вот это слово, как бы, знаете, говорит, имей веру, вот, ты увидел, вот, я тебе показал себя. Теперь ты не доверял, вот теперь верь, что ты видишь меня и раны мои. Это было признание. И на это признание Господь ответил следующими словами. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, обратите внимание, меня, то есть все вокруг Фомы и воскресшего Господа, блаженны не видевшие и уверовавшие. То есть не веровавшие, а и уверовавшие, принявшие, признавшие и поклонившиеся. И в этом как раз и было вот это сомнение, а все-таки кто Христос? Бог он или просто пророк? И мы знаем, что вопрос Христа ученикам, он имел определенный смысл, когда он спросил их, а вы кого, за кого меня принимаете? И ученики ответили, одни за Илью, другие там за пророка Иеремию, кто-то за Иоанна, вернее, еще кого-то, я сейчас, простите, может быть, неправильно выразился библейским текстом. И только один Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И помните ответ Христа, не плоть и кровь тебе это открыли. То есть сомнения Фомы заключались в одном, а все-таки вот тот, который воскрес, о котором его друзья сказали, что они увидели, подлинно ли он тот, который выдает себя за Бога. И вообще, Бог ли он? Вы знаете, это не упрек был Христа, нет. Это было утверждение подлинной веры. Да, Христос сказал, что именно ты поверил, потому что увидел меня. Это не упрек, нет, нет. В Псалме 32 есть такой текст, 12 стих. Давайте прочитаем его. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. То есть евреи и христиане – самые блаженные люди на земле. Именно иудеи блажены в том, что они стали избранным народом Божьим. Народом, которому Бог открылся в имени Господь. Он открылся им. Он открылся не только, открывался им не только в этом имени. И поэтому для иудея это имя Господь, оно так свято даже сегодня, что они не произносят его вслух, когда читают Писание в синагогах. Они не произносят так, как мы с вами произносим. Вот легко говорим «Господь мой и Бог мой». Мы обращаемся в молитве, говорим «Господь». Мы как-то, знаете, может быть, даже не придаем вот того значения, которое придает иудаизм каждому слову и даже каждой цифре. У них какой-то, знаете, такой вот свой подход, можно сказать, понимание Бога. Поэтому они в синагогах не произносят, когда читают имя Господь. Они произносят его имя, называя его Адонай, Господин. И вот это легче. Потому что признать Иисуса Христа Господом – это подвиг, подвиг веры. Именно для иудеев в первую очередь. Поэтому блажен этот народ, что Господь явился им в этом имени. И мы знаем, что когда они вновь увидят Господа, которого они распяли, они и будут поэтому плакать особыми слезами. Они будут сожалеть о том, ну как же так получилось, что мы распяли того, которого ждали, которого исповедовали, которому поклонялись, перед которым падали и перед которым вставали и шли дальше. Как так получилось? И не зря Новый Иерусалим, Небесный Иерусалим, он имеет и ворота, и основания, связанные и с пророками, и с учениками нашего Господа Иисуса Христа. 21 глава Откровения. Это не просто так. Поэтому они блаженны, но блаженны и мы, члены Церкви Христовой, которой Господь открылся в имени Своем, братья и сестры. Мы блаженны. Он открылся нам в этом имени. Но однако мы часто относительно какой-либо истины в Писании говорим: «Я так думаю, я так считаю». Хотя все Писание Боговдохновенно. Но то, что касается истины, ее надо признавать, принимать и жить по ней. Истина не нуждается в моем мнении, и она не учитывает мое и твое мнение, брат и сестра. Она не считается с нашим мнением, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему что должны делать? Поклоняться в Духе истине. Все. А посмотрите, сколько мы нагромождаем сами на себя вот этим представлением Бога. А это невозможно. Это невозможно. Поэтому истина не нуждается в моем и твоем мнении. Она нуждается в том, чтобы мы поклонялись в Духе и самой истине. И вот это долг человека – признавать и поклоняться Господу сущему, Господу существующему. Признание, нужно сказать, искренне признаться нам самим себе, приходит не сразу. Не сразу. И когда мы иногда видим приходящих сюда людей с покаянием, как мы говорим, то можно иногда сделать некоторые отличия. Произошло это покаяние или нет? Я как-то приводил пример, они сегодня уместны, на мой взгляд, что где-то лет, наверное, может быть, 25-30 тому назад одна пара, они оба были из христианской семьи, несколько раз приходили сюда вот под кафедру для молитвы. И так получалось, что братья просили меня спуститься для молитвы. И я однажды, второй или третий раз спросил, говорю: слушайте, друзья, что вы постоянно ходите? Какую вы цель преследуете? Ну как же, говорит, вот помолишься, исповедуешься, легче становится. То есть нужно, знаете, как вот разовый подход, образно говоря. Нет, Богу это не нужно. Поэтому долг человека – признавать и поклоняться существующему. И мы говорим, признание приходит не сразу. Да, мы можем верить, что Бог есть. И выйдите на улицу и спросите, и вам ответят, что Он есть. Да, мы можем отвечать на поздравления с пасхальным приветствием, и нам ответят: воистину воскрес. Но это еще не означает, что для человека Господь есть Бог. И однажды Христос в своей беседе в заповедях блаженства, потому что 5, 6, 7 главы Евангелие от Матфея, можно назвать, что это две главы именно заповеди блаженства. И вот, заканчивая эти заповеди, Христос говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». И когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учению Его. Мы как-то вспоминали, но уместно, когда в 93-м году была большая евангелизация с участием брата Билли Грэма в Олимпийском комплексе на проспекте Мира, в течение 3 дней проходили евангелизационные собрания. И вот мне пришлось трудиться в группе статистики, то есть мы собирали вот эти карточки, которые давали когда было обращение Пилигрима для покаяния, люди подходили, и потом к ним подходили душепопечители, записывали их данные, и они оставляли. Тогда было проще, как-то люди были более простыми в взаимоотношениях своего адреса и телефона. Была цель такая, вот этих людей потом, с них создать библейские группы по изучению Священного Писания. И этих карточек было 42 тысячи, я хорошо помню. 42 тысячи. И тогда мы пришли к Виктору Григорьевичу Гамму и говорю: «Виктор Григорьевич, а что делать с этой массой людей? Куда, чего?» И вот в Москве было где-то около 30 или 40 точек по изучению Священного Писания. Тогда образовалось наших церквей, именно евангельских христиан-баптистов, 15. Из них 12 до сих пор они существуют из того количества. Я к чему так подробно рассказываю? Ну где сегодня эти 42 тысячи? Можно ли их назвать, что они, подобно Фоме, приняли Господа, признали Его и поклоняются Ему? Нет их. Нет. Это не праздный вопрос Фомы к своим друзьям. И его ответ Господу он имел для его внутреннего человека огромное значение, признание, что Христос есть Бог. А вот в Евангелии от Луки здесь написано тоже вот в этом рассуждении: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю?» А как можно делать, когда ты не рожден свыше? Ты не сможешь просто делать. И как говорит история, Фома Духом Святым водимый пошел в Индию и там благовествовал Евангелие Христово. Для него подлинно Господь Иисус был Богом. Он закончил свою жизнь земную мученической смертью за того, которого он исповедовал и Господом, и Богом. И возникает вопрос ко мне и к тебе. Кто для тебя, брат и сестра, Иисус? Кто Он для тебя? Кто Он для нас сегодня и завтра? Мы продолжаем наш путь в небеса. И наша подлинная вера проверяется тогда, когда пойдет дождь и разольются реки, и подуют ветры. И если наш духовный дом устоит, мы будем похожи тогда на Фому, который сказал и исповедовал Иисуса Христа, назвав Его и Господом, и Богом. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой! Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Аминь.